В июле начались сильные холода, но у колонистов было тепло, они не жалели топлива. Сайрос Смит устроил второй камин в большом зале. Возле него друзья и коротали длинные зимние вечера. Проводили время с пользой. Часы работы вели беседы, часы досуга читали. Колонисты испытывали истинное блаженство, когда, сидя после сытного обеда, у горящего камелька в зале, ярко освещенным свечами, за чашкой кофе из бузины, покуривали трубки с душистым табаком и слушали, как за окнами гранитного дворца завывает буря. Они были вполне довольны, если только могут испытывать полное довольство люди вдали от близких, не имея даже возможности подать о себе весть. И они всегда говорили о своей родине, о далеких друзьях, о могучей Американской республике, о ее возрастающем значении. И Сайрос Смит, хорошо разбиравшийся во внутреннем положении Соединенных Штатов, многое рассказывал, делился с друзьями выводами, предложениями, и все слушали его с живейшим любопытством. Однажды Гидеон Спилет спросил: «Не думаете ли вы, любезный Сайрос, что неизменному промышленному и техническому прогрессу, о котором вы говорите, рано или поздно придет конец?» «Придет конец? Чем же, по-вашему, он будет вызван? Отсутствием каменного угля, который поистине является ценнейшим из полезных ископаемых». «Согласен, уголь – ценнейшее из полезных ископаемых», – ответил инженер. «И природа как будто решила доказать это, создав алмаз, ибо он в сущности не что иное, как кристаллический углерод». «Не хотите ли вы сказать, мистер Сайрос, – вставил Пенкроф, – что алмаз будут сжигать вместо угля в топках паровых котлов? Однако я утверждаю, и вы не будете этого отрицать, – продолжал Гидеон Спилет, – что настанет день, когда все залежи каменного угля истощатся». «Ну, залежи каменного угля еще так велики, что их не исчерпать и сотни тысяч рабочих, извлекающих из недр земли ежегодно 100 миллионов квинталов угля». «Но потребление угля возрастает, — возразил Гидеон Спилет, — и можно предвидеть, что вскоре углекопов будет не 100 тысяч, а 200 тысяч, и что добыча угля удвоится». «Без сомнения, но когда европейские угольные копии истощатся, хотя при помощи новых машин разрабатываются и очень глубокие пласты, промышленность еще долго будут питать залежи угля в Америке и Австралии». «Сколько же времени?» — спросил журналист. «По крайней мере, 250-300 лет». «Для нас это утешительно, зато бедным нашим правнукам не поздоровится», — ответил Пенкроф. «Они изобретут еще что-нибудь», — заметил Герберт. «Нужно надеяться», — ответил Гидеон Спилет. «Ведь если не будет угля, не будет и машин, а без машин не будет железных дорог, пароходов, фабрик, словом, всего, что порождено современным техническим прогрессом». «Но что же еще изобретут?» — спросил Пенкроф. «Вы представляете себе это, мистер Сайрос?» «Более или менее представляю, друг мой». «Какое топливо заменит уголь?» «Вода», — ответил инженер. «Вода?» — переспросил Пенкроф. «Вода будет гореть в топках пароходов, локомотивов? Вода будет нагревать воду?» «Да, но вода, разложенная на составные части», — пояснил Сайрос Смит. «Без сомнения, это будет делаться при помощи электричества, которое в руках человека станет могучей силой, ибо все великие открытия, таков непостижимый закон, следуют друг за другом и как бы дополняют друг друга. Да, я уверен, что наступит день, и вода заменит топливо. Водород и кислород, из которых она состоит, будут применяться и раздельно. Они окажутся неисчерпаемым и таким мощным источником тепла и света, что углю до них далеко. Наступит день, друзья мои, и в трюмы пароходов, в тендеры паровозов станут грузить не уголь, а баллоны с двумя этими сжатыми газами, и они будут сгорать с огромнейшей тепловой отдачей. Следовательно, бояться нечего. Пока Землю населяют люди, она их не лишит своих благ, ни света, ни тепла. Она даст в их распоряжение растения, минералы и животных. Словом, я уверен, когда каменноугольные залежи иссякнут, человек превратит в топливо воду, люди будут обогреваться водой. Вода — это уголь грядущих веков. «Хотелось бы мне поглядеть на все это», — заметил моряк. «Рано ты появился на свет, Пенкроф», — встал Наб, до тех пор не проронивший ни слова. Но на этом замечании Наба беседа оборвалась. Залаял топ, и лаял он опять как-то странно, что уже не раз заставляло инженера призадуматься. Топ, как бывало и прежде, с лаем вертелся вокруг колодца в конце внутреннего коридора. «И что это топ опять так лает?» — воскликнул Пенкроф. «Да и Юб разворчался», — добавил Герберт. Орангутанг в самом деле вторил собаке. Он явно был чем-то возбужден. Странное дело, казалось, будто оба встревожены, но не рассержены. «Очевидно», — сказал Гидеон Спилет, — «колодец соединен с океаном, и какое-нибудь морское животное время от времени заплывает туда, чтобы подышать».
«Должно быть, ведь другого объяснения не придумаешь», — отозвался моряк.
«А ну замолчи, Топ», — добавил он, повернувшись к собаке. «Юб, ступай к себе». Обезьяна и собака притихли. Юб отправился спать, а Топ остался в зале и весь вечер глухо рычал.